и всех его потребностях. Когда дилижанс покатил по Лионской мостовой, тряска стала совсем невыносимой. Я вынырнул из сна, но продолжал лежать, сумрачно размышляя о своей дурацкой натуре. Надо, надо бежать. Решил ведь. Так чего сейчас придумывать всякие отговорки? Дилижанс вкатился под исполинский козырек из стекла и дерева. Конная станция здесь была новая, огромная, одним видом внушающая путникам уважение. Вспомнилось сразу, что совсем рядом была пивная, где подают прекрасные жареные колбаски с легким светлым пивом. Видно, весь завтрак за дорогу успел у меня в животе утрястись. «Выходите, господа», — говорил внизу добрый кучер. «Как поездка? Я уж прошу прощения, если растряс. Тут дорога совсем разбита. Безобразие». «Ничего», — отозвался кто-то из пассажиров, — «не суетись». Приятно звякнули монеты. Возница получал чаевые. «Благодарю. Буду рад вас возить снова». Судя по его тону, чаевые были хорошие. «Не приведи искупитель», — мрачно ответил пассажир. «Люко!» Голос казался знакомым. Я даже поморщился, пытаясь вспомнить. «Слушаю, капитан». «А этот голос тоже знаком. Тот мужик, что в окно выглядывал, когда я подсел. Ты говорил, что знаешь хорошую гостиницу. Пока я не приму ванну, я не в состоянии думать». «Конечно». «Вот и отлично». «Вот и отлично. Пуэс. Hasta la vista, guapa». По-иберийски, но с сильным германским акцентом произнес первый, очевидно обращаясь к какой-то спутнице. Затем вновь к первому. «Пошли. Жду не дождусь». Голоса удалялись, пассажиры уходили. Теперь полезли еще какие-то люди, явно ехавшие во втором классе. Впрочем, на дороге, где нет крутых подъемов и не приходится толкать дилижанс, разница эта невелика. Я привстал, заглянул через низенькую ограду крыши. Какие-то купцы с портфелями, два молодых чиновника, мгновенно сунувших в зубы сигары, пышная и безвкусно одетая дама с хорошенькой юной компаньонкой. А где те двое, что вышли согласно привилегии первого класса первыми и, несмотря на недовольство дорогой, дали хорошие чаевые? Вон они, идут к зданию вокзала. И неудивительно, что назойливые нищие стараются исчезнуть с их пути. Оба одеты в форму стражи. Люко, тот, что выглядывал, к счастью, мне не знаком. А рядом с ним офицер Арнольд, с которым мы так мило разминулись в ресторане «Давид и Голиаф». Белая повязка через лоб. Эх, повезло ему. Пуля мимо прошла. Ладони вспотели. Я скорчился, будто нашкодивший ребенок, опустил голову, краем глаза наблюдая за стражниками. Это что получается? Я у них над головой ехал? Еще и орал в полный голос. Кого мне за спасение благодарить? Бога? Крепкий сон Арнольда или скрипучие колеса дилижанса? «Эй, морячок, подъем!» — добродушно позвал кучер. Я вскочил, мигом спрыгнул с крыши на противоположную от стражника в сторону. Слегка отбил ноги, но даже не почувствовал боли. «Ловок ты прыгать!» — похвалил кучер. Он стоял, привычно обтирая пот с лошадей, поглядывая на меня с одобрением. «Хочешь, морячок, пивом угощу?» «Подожди тогда полчасика». «Спасибо, друг, не могу. Спешу очень. Родных хочу увидеть. Сестренку Жанет, братика Поля». Я нес какой-то вздор, всем своим видом выражая желание побыстрее кинуться к несуществующим родственникам, но из-под спасительного прикрытия кареты не выходил. «Ну что ж, иди!» — с легкой растерянностью отозвался кучер. «Счастливо!» Кивнув, я торопливо пошел, смешиваясь с людьми, спешащими на свои дилижансы. На стене вокзала звякнул колокол, глашатай хрипло крикнул: «Полуденный на Париж! Есть места первого и второго класса! Полуденный на Париж! 17-я стоянка!» Лишь затерявшись в человеческом потоке, торопящемся навстречу долгой дороге, я рискнул оглянуться. Арнольд раскуривал сигару, внимательно слушая Люко. Почему-то я понял, речь идет обо мне, о морячке, подсевшем в дилижанс по пути. Я не стал дожидаться развязки, махнет ли офицер рукой или решит порасспросить кучера о попутчике. Нырнул в здание, быстро миновал его насквозь, выскочил на маленькую площадь. Желание убраться подальше от офицера стражи, знающего меня в лицо, было невыносимо острым. Через пару минут я уже сидел в открытом экипаже, а довольный покладистым седоком кучер вез меня к гостинице радушие сестры. Заведению скромному, несмотря на громкое название, но зато знакомому и очень уютному. Последний раз я был там 4 года назад. Ни с кем особо не общался и не опасался, что меня узнают. Напряжение медленно спадало. В конце концов, Лион — город большой, и шансов, что я наткнусь на Арнольда, немного. И все же та неумолимость, с которой судьба свела нас во второй раз, начала меня пугать. В последние годы дела в радушии сестры явно шли неважно. Трехэтажное здание оказалось осевшим, поизносившимся, может, от того, что давно не знал ремонта. Может, из-за высоких домов, поднявшихся вокруг, были тут здания и в 5 этажей, и в 7, а одна кирпичная громадина оказалась 12-этажной. Судя по большим окнам, либо уж очень роскошное жилье, либо контора преуспевающей фирмы. А белые выхлопы пара, струящиеся над крышей, наводили на мысль о лифтах. Потом я углядел над застекленным входом в небоскреб вывеску «Ганнибал Отель» и все понял. Конечно, гостиница, по соседству с которой обосновалось такое роскошное здание, обречена. Все богатые постояльцы предпочтут жить в Ганнибале, а здесь обоснуется всякое отребье, вроде меня. Но внутри гостиницы еще сохранялись остатки прежнего уюта. Ковры на полу старые, но вычищенные. Цветы в вазах подвядшие, но живые. У лестницы на вытяжку стоят мальчишки из обслуги. Два охранника держатся довольно уверенно. Перед портье новый письменный прибор, а вместо счет Абака небольшая счетная машинка из бронзы и дерева. Вот только яркие карбидные лампы горят через одну, но от этого Уюта только больше. У меня чуть отлегло от сердца. Не хотелось оказаться в клоповнике вместе с тупыми крестьянами и мелкими лавочниками, прибывшими в Лион продавать и покупать. Я оплатил вполне приличный номер, даже с туалетом и ванной. Мог бы раскошелиться на более роскошный, но моряку на побывке, пусть и с преторианского линкора, не положено слишком уж шиковать. Мальчик из обслуги, явно разочарованный отсутствием вещей, провел меня на второй этаж до номера. Я придирчиво осмотрел туалет,